Всем привет! Я Настя Карпова, и вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций. Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard. Всем держателям бизнес-карт MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Вы можете легко избежать сделки с неблагоприятным контрагентом благодаря сервису «Контур Светофор», а также бесплатно получить исчерпывающую юридическую информацию от компании «Консьерж». Еще больше предложений и сервисов на сайте программы «Бизнес-бонус». Всем привет! Это последний, 10-й выпуск подкаста «Кассовый разрыв». И с вами я, Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes. Сегодня у меня в гостях Джамал Агрба, директор по разработке и продаже продуктов для бизнеса компании MasterCard. Джамал, привет.
Добрый день.
Мы сегодня обсудим наши 10 выпусков подкаста, кейсы предпринимателей и то, как MasterCard может помочь предпринимателям облегчить их жизнь, делать их бизнес лучше. Джамал, ну, ты, наверное, слушал все наши 10 выпусков. Расскажи, какой из кейсов тебя как-то впечатлил, вдохновил? Кто из наших героев больше всего тебе понравился?
Мне кажется, это очень провокационный вопрос. Поэтому я не могу выбрать какой-то конкретный подкаст, какого-то конкретного героя. Все они достаточно интересны в своем направлении.
Мы обсуждали всякие сложные с ними ситуации, и в том числе ситуации кассовых разрывов и взаимодействие с банками, как вообще предпринимателю, начинающему особенно, начать взаимодействовать с большой структурой. У MasterCard сейчас появляются B2C-продукты, как, например, бизнес-бонус, о котором мы в каждом выпуске говорили. Расскажи, пожалуйста, зачем вообще MasterCard выходит на рынок B2C? Вы работали и работаете в основном как B2B-бизнес. Почему вы решили выйти вот на этот рынок B2C?
Наверное, если говорить стратегически, мы не то чтобы вышли на этот рынок, мы просто создали там часть продуктов, которые могут претендовать на подобное свойство. А сделали мы это в рамках бизнес-решений, потому что когда мы начинали плотно заниматься этим продуктовым сегментом, мы поняли, что надо делать то, что еще пока что банки не готовы делать сами. В данном случае, если мы говорим про бизнес-бонус, это лояльность, тогда лояльности для бизнеса практически не существовало в конце 2016 года. И мы после того, как сделали определенные исследования среди предпринимателей об их как раз болях, поняли, что работы много, нашли партнера, который нам поможет в России это локализовать. Мы не с первого раза сделали то, что нужно было. Мы программу, во-первых, технически переделали 2 раза за год, и, во-вторых, полностью заредизайнили. И когда мы это сделали, эффект был сразу такой волнообразный, интересный. И мы, в принципе, видим, как люди пользуются. Мы видим отклик, мы видим активность. Мы поняли, что мы сделали то, что нужно. И это можно дальше и банкам показывать, продавать и помогать им улучшать их продукты. И отвечая на вопрос, мы просто сделали то, что надо было сделать быстро, чтобы показать пример, ну и, по сути, протестировать гипотезу.
Ты упомянул, что вы большое исследование провели среди предпринимателей. Можешь немножко поподробнее рассказать, вот какие боли вы выявили, какой вот запрос был от предпринимателей, который вы потом решили с помощью этого продукта?
Самая основная боль предпринимателя — это деньги на развитие, финансирование, да, своего бизнеса. Среди ответов предпринимателей по всей России мы спрашивали у них. На первом месте все равно это кассовый разрыв. Закрытие потенциально кассового разрыва. И причем мы сначала думали, что это просто деньги, потом пришли к выводу уже, наверное, после общения с предпринимателями, с банками, после каких-то дополнительных исследований, которые уже банки проводили, что не просто деньги, а деньги сейчас. Именно поэтому мы, кстати, начали пропагандировать создание кредитной бизнес-карты в России. Мы запустили ее впервые, раньше не было никогда кредитной бизнес-карты, не путаем с корпоративными картами, которые есть там у больших компаний, а именно бизнес-карта кредитная для малого бизнеса с льготным периодом. По сути дела, она появилась первый раз в России достаточно недавно. Отсрочка, которую дают, допустим, дистрибьюторы малому бизнесу, это примерно там до 20 дней. Карта с льготным периодом дает минимум 50 дней рассрочки. То есть это как минимум решает вопрос, чтобы ты можешь закупить сейчас товар из не своих денег, и у тебя еще есть 50 дней, чтобы продать там, допустим, другой товар, чтобы расплатиться с вот этими поставщиками, где ты сейчас закупил. Другой еще вопрос, что это нужно делать быстро, что скоринг этого продукта должен быть достаточно автоматизированный и оперативный. И также в этих болях были те же бизнес-карты. Это может быть и интересно, но непонятно, почему мы должны пользоваться бизнес-картами. Там нет никакой лояльности, никаких бенефитов. Хотелось бы, чтобы там что-то появилось, да, они готовы посмотреть вообще в сторону этого продукта. И мы поняли, что да, продукт интересен потенциально. Понимали, что инструмент нужный, он удобный для предпринимателя, но нужно его как-то подбодрить, улучшить. И вот мы поэтому создали такую программу.
Как предпринимателю начать этим пользоваться? Можно просто прийти в какой-то из банков партнеров ваших и оформить ее как обычную кредитную карту. Какая процедура?
По сути, так есть. Зачастую сейчас то, что происходит кредитование на существующую базу. По сути дела, все предприниматели обслуживаются в банках.
Ну да.
У всех открыты счета. Чаще всего банки готовы давать предодобренные кредиты или просто кредиты уже своим клиентам. Потому что ты знаешь его историю, ну, как минимум, часть документов у тебя есть. Это с точки зрения рисков гораздо проще. А потом уже извне. И вот извне сейчас сложнее всего. Банкам сложно, потому что достаточно серьезные требования регулятора и нагрузка на капитал, и дефолтность потенциально высокая у микробизнеса, потому что риск выше. Но банки потихоньку перестраивают свои скоринговые модели. Но хочу сказать то, что, мне кажется, без каких-то изменений, в частности, в кредитовании, тоже не обойдется.
Какой вы фидбэк видите от предпринимателей? Пришлось ли много действительно рассказывать про то, что это эффективный инструмент? Или как только он появился, в общем-то, все пошли за ним?
Предприниматели сравнивают продукт с кредитной картой для физика.
Самое логичное сравнение.
Ну да, по-другому никак. Они к этому привыкли. То есть мы, как говорим, предпринимателям утром юрик, вечером физик. Никуда от этого не деться. Банкам приходилось и приходится делать продукт, который будет по легкости обслуживания и использованию не хуже быть, как минимум, для физиков, а лучше. А если говорить в целом про карту, то да, огромное количество сил надо было потратить, и мы до сих пор это тратим, и банки тратят на образование. Связано изначально с тем, чтобы снять барьеры. Особенно для тех предпринимателей, кому нужно вести бухгалтерию полноценную. Куча вопросов было от бухгалтеров, а как, а что, а вообще законно это? В законодательстве не все прописано, скажем так, черным по белому, что можно такую-такую-такую-такую-то операцию делать. Просто обобщенно. А зачастую у нас любят все-таки предприниматели перестраховываться, особенно бухгалтера, которые отвечают, да, за серьезные процессы в работе бизнеса. Они, пока ему 50-страничный мануал не дашь, смотри, вот здесь вот так вот, это прям не работало. То есть обычно мы как привыкли? Маркетинг должен быть коротким, понятным и призывающим, да, к чему-то. У нас там есть one-pager, прям на сайте у нас висит, в чем преимущество карт. У нас есть там презентация из, там, не знаю, 10 страниц для владельца бизнеса, чтобы показать ему, что он получит, да, от использования карт. 50-страничная методичка
для бухгалтера.
Для бухгалтера, да. И это работает. То есть образование в данном сегменте без него никуда. И мы сейчас то же самое испытываем в других странах, где мы сейчас начали эти рынки практически с нуля тоже поднимать, особенно вот страны СНГ. Мы видим, что там тоже те же вопросы. Предприниматели либо не понимают особо, зачем это, да, потому что у них есть их основные инструменты классические, или боятся.
Если сравнивать рынки России и СНГ, какие вы видите различия или, наоборот, сходства вот именно в запросе предпринимателей, в их болях? Как вам приходится этот продукт адаптировать в зависимости от страны?
Но если мы говорим про боли и задачи предпринимателей, то практически везде это одно и то же. Если мы говорим про страны СНГ, тут, наверное, можешь просто выделить, что они немножко сейчас на другом уровне развития находятся с точки зрения предоставления таких инструментов своим предпринимателям и с точки зрения запроса, да, от предпринимателей. Но они видят примеры, что на российском рынке, что на европейском рынке, берут оттуда и на самом деле имплементируют и развиваются. В той же Беларуси и в Казахстане очень у них хорошо и быстрее пошел так называемый digital onboarding, когда ты можешь спокойно, удаленно открывать счета, карты. У нас тоже есть такие примеры, но они только вот в этом году начали появляться, и потом, мне кажется, это пандемия к этому
подстегнула.
Да, подстегнула. Зато опыт начали получать наши партнеры.
А как много у вас сейчас банков-партнеров, и как банки вообще восприняли такой продукт?
В России?
Да.
Те, кто, наверное, выпускают карты для бизнеса, их, наверное, банков в России 40-50, которые прям уже имеют такой инструмент и развивают его. Какие-то банки уже начинали этим заниматься более-менее, а какие-то либо не начинали, не думали, либо ну, не дефокусировались на этом. Моя задача была отчасти и есть дать инструмент предпринимателям, Но чтобы дать инструмент предпринимателям, предпринимателю нужно заинтересовать пойти в банк. А там как бы творилось очень страшные вещи.
Все предпочитали занять у друзей.
Это до сих пор происходит. Я имею в виду то, что вот вы заходите на сайт банка в 2016 году, и вы, допустим, предприниматель, да, вот вы ИП, вам нужно просто счет открыть. Человек разумный, хочет сравнить тарифы, посмотреть, а сколько тебя возьмут. И ты открываешь там простыню просто в Excel, хорошо, если с одной закладкой, а там бывает там 10 закладок, тарифы, которые призваны для обслуживания корпоративного бизнеса.
Мелким-мелким шрифтом.
И тебе нужно просто с лупой сидеть и день изучать один банк, день другой. И самое страшное, 99% тарифов тебе не нужны. И первое, что мы пропагандировали нашим партнерам, банкам, это что, ребят, давайте делать простые продукты для предпринимателей, чтобы они заходили, они видели, о, для предпринимателя пакет, должно быть легкий, понятный и зачастую за ноль продукт для РКО. Особенно если ты только открылся, у тебя есть бизнес-идеи, но у тебя чего нету? Оборота? Ну зачем брать за это деньги? Многие банки прислушались. Если вы сейчас заходите практически на любой банк, который обслуживает малый бизнес, везде есть, во-первых, хотя бы вкладка «Малый бизнес». Везде есть тарифы, везде есть пакеты, всем стало легче. Дальше уже пошло волной то, что начали развивать большое количество сервисов для малого бизнеса. Помимо понятного языка общения, еще и начали появляться новые второстепенные продукты, которые в принципе необходимы бизнесу. Ну, такие как бухгалтерия, допустим, да, там или какие-то CRM-системы.
Как предпринимателю перестать бояться вот, пользоваться банковскими инструментами? Мы уже обсудили, да, что проще занять у друга и не ввязываться. Какие страхи снимает этот продукт?
Две вещи основные – это скорость и это залог. Действительно, банку гораздо легче дать тебе кредит, если у тебя есть чем отдать, даже если это не бизнес, а квартира, машина, еще что-то, да? Но предпринимателю это не очень хочется за свой риск платить там остатком то, что у тебя есть, то, что ты заработал до этого. Это, мне кажется, достаточно такой серьезный триггер. Каждый предприниматель так или иначе рискует для того, чтобы строить бизнес с нуля. Если посмотрим статистику, сколько предпринимателей на стране, сколько у нас людей. Предприниматель – это такая небольшая элита, которая тащит на себе достаточно большой кусок экономики, и они не боятся экспериментировать. А когда ты их ставишь в достаточно серьезные такие узкие рамки, ну, как бы ему, конечно, не хочется. Популярные и другие виды кредитования, и там, назовем это P2P, да, когда ты у друга, у другого предпринимателя занимаешь, у семьи занимаешь, или ты берешь как физик, просто кредит без обеспечения. Но в любом случае, даже если ты, у тебя нет залога, то все равно с тобой, конечно, будут бегать и не заставлять, а предлагать, да, там, вернуть долг, если что-то не получается. А там уже...
Предлагать – хорошее слово. В одном из последних эпизодов с Александрой Лам, владелицей кондитерской «Ламс», обсуждали ситуацию, которая у них возникла в бизнесе. Ребята взяли кредит потребительский на год, потратили эти деньги на аренду помещения. За год им нужно было выплатить довольно крупную сумму. Это был первый год работы их бизнеса, кондитерской, и дела шли не совсем так, как они хотели. К концу года они пришли к тому, что у них был долг в 400 тысяч рублей, который им нужно было погасить буквально там за месяц. И вот они выпустили такую кондитерскую бумагу, скажем так, то есть они продали сертификаты на год вперед на свою продукцию и вот таким образом смогли расплатиться. Вот какие могли бы быть у них другие инструменты, в том числе используя там ваши новые продукты? Как они могли бы выйти из этой ситуации.
Альтернатива это, если бы они получили кредит на компанию все-таки, да, не на себя. Плюс рефинансирование, да, мне кажется, их могло бы спасти, но просто, видимо, времени не было. Мы, допустим, запускали такой инструмент во время первой волны ковида вместе с бумстартером. Мы позволяли как раз бизнесам, особенно у которых не было онлайн-продаж, быстро выпустить сертификаты, принимать деньги от людей и заранее, да, сертификаты покупать и потом получить услугу после открытия этого бизнеса. Или там, если доставка есть, допустим.
Такая же схема, как, да, по сути, ребята,
да,
использовали.
Но на самом деле, да, мы собрали там определенное количество денег, люди поддержали свой необходимый минимум какого-то оборота. Но мы все равно столкнулись с тем, что предприниматели не очень хотели вперед продавать. Ну, в барбершопе я спрашиваю, ребята, я говорю, подключайтесь, вам сейчас сложно, как бы продайте на будущее эти сертификаты, сейчас хотя бы закройте аренду и там какую-то минимальную зарплату свою. Они говорят, ну, нет, потому что мы не хотим быть должными.
Вот, кстати, заговорили про пандемию. Понятно, что в этом году это ключевая тема, и многие предприниматели вынуждены были закрыть свой бизнес. Как вы вообще видите ситуацию с пандемией? Вот как она с точки зрения вас, как большой компании, повлияла на бизнес? Проводили ли вы какие-то исследования? Как предприниматели стали, может быть, по-другому использовать банковские продукты?
Проводили больше, наверное, такие транзакционные исследования, причем как на мировом уровне, на европейском, на локальном. Я не могу там поделиться конкретными сейчас цифрами, потому что отчасти это коммерческая тайна. Конечно же, как и любой бизнес, мы увидели падение во многих отраслях. Упал тревел, нету путешествий международных, нету операций по карте международных. Но, допустим, какие-то тренды начали вверх идти, да, это онлайн-покупки, это заказ еды. Люди начали больше там из офлайна перешли в онлайн. И с точки зрения бизнеса, конечно, мы тоже увидели некое падение в тратах, ну, потому что когда у тебя нет входящего потока, у тебя нет исходящего потока. Честно хочу сказать то, что та же активность по бизнес-картам где-то восстановилась быстрее в некоторых банках, чем по картам физиков. Может быть, за счет того, что ну, бизнес, образно говоря, ждет, им нужно оперировать. В целом, если посмотреть, год к году мы все равно видим рост, не видим прям падения. У нас достаточно дифференцированный бизнес, и органически все равно развивается, и люди все больше начинают пользоваться современными инструментами. Плюс наш достаточно большой упор в диджитал-каналы. Там, да, у нас у всех носимые устройства, часы, браслеты, брелки, телефоны. Всем можно платить. Это определенный потребительский опыт создает. И плюс мы идем в другие сегменты, где раньше не было вообще безналичных платежей, карточных, допустим, или не обязательно карточных. MasterCard многие воспринимают как карточную компанию, а мы на самом деле уже гораздо больше. Карточка – это просто форм-фактор, который вполне возможно скоро отомрет, и будут другие. Но процессинг, платежи, то, что мы объединяем огромные там, миллионы участников по всему миру этой платежной инфраструктуры, именно этот как бы наш бизнес, и он органически растет.
А как вообще по прогнозам твоим личного MasterCard пандемия изменит предпринимательство и бизнес? Есть ли у вас какие-то прогнозы, как вообще поменяется рынок?
Может быть, я сейчас не скажу там за весь MasterCard, я могу сказать то, что я вижу. Сейчас вот эта вот такая глобальная пандемия, которая затронула каждого, наверное, как и физика, так и юрика, предпринимателя, она дала понять, что в бизнесе нужно вести и смотреть с большего количества, скажем так, сторон. Что я имею в виду? Не просто там все научились продавать достаточно хорошо, да, и есть много уже инструментов, можно сделать красивую упаковку, услуги или товары, но надо, во-первых, знать своего клиента. Многие остались просто, боюсь какую-то очень некрасивую, скажем так, метафору провести, ни с чем, потому что они не знают своего клиента, не записывал его телефон или e-mail, не выдал карту лояльности, которая на самом деле больше не для скидки нужна, а для того, чтобы знать своего клиента, или CRM-систему не вел. Я думаю, многие поняли, что надо знать своего клиента. Вот не дай бог такая же ситуация. Ты мог всегда связаться и сказать, слушай, сейчас у нас такое предложение, мы понимаем, что тебе нельзя там, сейчас выходить из дома, образно говоря, но вот есть вот это, хочешь, мы тебе привезем. Конечно же, тренд в онлайн достаточно серьезный пошел. Удивились, что достаточно большого количества компаний не было присутствия у них в интернете. И все поняли, что нужно делать сайты, ходить в соцсети, продажи делать через данный канал. То есть в итоге это знать своего клиента, это, возможно, быстрая трансформация бизнеса онлайн, и, наверное, это финансовая подушка. Каким бы ты бизнесом ни был, нужно стараться ее как-то иметь. Ну, я понимаю, что это не просто, это сказать гораздо проще, чем сделать, но как-то нужно это смотреть более внимательно, что, ну, на всякий случай. Она не должна обязательно лежать под подушкой или под матрасом. Эта финансовая подушка может работать на тебя, да, в разных финансовых инструментах, но она должна быть.
Когда началась пандемия, было ощущение, что сейчас действительно все перейдет в диджитал, все начали придумывать онлайн просто все что угодно, начиная там от доставки еды, заканчивая онлайн-тренировками. Но есть мнение, что когда первая волна начала немного спадать, все равно баланс между онлайном и офлайном он восстановился. Вот как вы MasterCard оцениваете, что произошло вообще с онлайном с точки зрения вот какого-то массового движения всего бизнеса в онлайн?
Я бы сказал так, что это признанная была необходимость, никуда не деться, надо было идти в онлайн. Я сам тренировался в онлайне.
Да, я тоже.
Ну, то есть как бы это был для меня новый опыт, я бы, честно говоря, если бы мне кто-то предложил бы это сделать, никогда в жизни я это не сделал, если бы не ситуация. Но как бы я там занимаюсь бегом, разными тренировками, там и силовыми, и обычными, и понимаю, что силовые тренировки у меня проходили с тренером онлайне, ну, в принципе, нормально зашло, но все равно хочется человеческого общения. Тебе нужно окружение, которое тебя будет к чему-то
подпитывать.
Да, подпитывать. Так же, как на концерте, когда сидишь, тебе нужна эта энергетика. И я думаю, что часть уйдет, то есть люди попробовали, увидели, что это можно делать. Но, возможно, это будет некая диверсификация бизнеса. Образно говоря, тренеры, которые работают в спортклубах, да, в фитнес-центрах, они, допустим, будут какое-то время работать в офлайне, но запишут какой-нибудь курс в онлайне и дифференцируют свой доход. И я думаю, это будет такой микс некий, но точно не перетечет все в онлайн, потому что, мне кажется, сейчас еще вот эта вторая волна, она прям сильно нагнетает. Человеку нужно человеческое общение, обмен энергетикой, и без этого никуда. Ну или психика будет очень сильно меняться, непонятно в какую сторону.
многие, в том числе и предприниматели, с которыми мы общались в рамках этого подкаста, и просто как Forbes надеялись, что не случится вот такого массового закрытия.
Во многих странах гораздо жестче все. Когда мы разговариваем с нашими ребятами из других стран, они говорят то, что прям Россия самая мягкая страна с точки зрения пандемии сейчас.
Ну, по крайней мере, не закрывается бизнес, да, так как он был закрыт в первую волну. Какие советы ты мог бы дать предпринимателям, чтобы подготовиться к какому-то вот такому масштабному кризису, неожиданному?
Мне кажется, я не могу такой серьезный совет давать бизнесу, потому что они гораздо больше, наверное, меня знают. Это раз. А во-вторых, ответ на этот вопрос, наверное, вытекает из моего предыдущего монолога о том, что нужно сделать. Знай своего клиента, не забывай, что есть разные каналы, кроме офлайна. Сложно в такой ситуации говорить о том, что нужно финансовую подушку строить, но, может быть, как-то свои финансовые потоки прогнозировать больше.
Спасибо большое, Джемал, что ты к нам сегодня пришел, и мы обсудили судьбы вообще предпринимательские боли в России, не только. С вами был подкаст «Кассовый разрыв», и я Настя Карпова.
Спасибо большое.
Пока. Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard. Бизнес-бонус «Гео» — это новый сервис MasterCard по подбору коммерческой недвижимости в Москве. Для каждого выбранного объекта недвижимости формируется уникальный рейтинг привлекательности по целому ряду параметров, которые позволяют смоделировать и заранее оценить условия развития бизнеса в выбранном районе. Больше информации о скидках и партнерах можно получить на сайте программы business.mastercard.ru. С вами была Настя Карпова. Всем пока!